www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 10 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, который представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. Интернет-изданию «Газета.ру» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу. Россия считает, что Международному агентству по атомной энергии следует дать больше времени на решение иранской проблемы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. А вот что заявила лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница и юрист Ширин Эбади.
Правительству Ирана следует убедить мировое сообщество, что он стремится использовать атомную энергию в мирных целях. Но добиться доверия можно только соблюдая права человека и содействуя развитию демократии. И если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Сказала лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Беларуси за преследование оппозиции накануне президентских выборов. В своих заявлениях обе европейские структуры резко критикуют Минск за арест на 15 суток лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Венцока Вечорка. Совет Европы подчеркнул, что режим Александра Лукашенко не желает обеспечить условия для честных и демократических выборов. Вместе с Вечорко к аресту на 15 суток были приговорены еще 7 оппозиционных активистов, все по обвинению в организации несанкционированного митинга. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. В документе, полученном в четверг, руководство издания обвиняется в разжигании религиозной вражды и создании угрозы общественной безопасности. Редакция «Газеты.ру» отвергает эти обвинения и, возможно, оспорит их в суде. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатуры из датской прессы.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Дональд Рамсфилд, выступая на Сенатском комитете по ассигнованиям, пытался оправдать высокие расходы на обеспечение безопасности в Ираке. Глава Пентагона, в частности, сказал:
«Наш план — не допустить гражданской войны. Если же она, тем не менее, разразится, то мы должны дать возможность силам безопасности заниматься этим в той степени, в какой они будут способны».
По мнению Рамсфилда, ключевой мерой, которая способна предотвратить гражданскую войну в Ираке, является скорейшее формирование правительства народного единства. Как сообщило командование США, в Ираке в ближайшие месяцы будет закрыта тюрьма Абу Грайб, а около 5000 ее заключенных будут переведены в другую багдадскую тюрьму. Узники Абу Грайб подвергались издевательствам со стороны американских солдат, некоторые из которых позже были за это осуждены. Президент США Джордж Буш подписал закон о продлении срока действия так называемого патриотического акта, документа, наделяющего правительство дополнительными полномочиями для борьбы с терроризмом. Буш заявил, что закон необходим для защиты американского народа. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции, никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-Сюр-Сарт на севере страны. Преступник был вооружен и требовал встречи с экс-министром образования, нынешним мэром города Франсуа Фийоном.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Главный врач центральной детской больницы Грозного Султан Алимхаджиев в четверг сообщил журналистам, что накануне в Шелковском районе республики среди местных жителей зафиксированы еще 6 случаев заболевания псевдоастматическим синдромом психогенного фактора. На этот раз госпитализированы две учительницы и четыре школьницы, которые не фигурируют в ранее зафиксированных 88 случаях заболевания в Шелковском районе. Состояние больных в данное время тяжелое. Также Алим Хаджиев сделал заявление, что в ближайшее время 30 детей из Шелковского района республики будут проходить лечение в недавно открывшемся в городе Озоне Шалинского района реабилитационном центре. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии, главной темой переговоров будет проблема энергетики. Встреча Путин-Баррозу состоится в преддверии саммита лидеров Евросоюза.
Главной на переговорах будет, разумеется, проблема энергетической безопасности. Переговоры состоятся в преддверии саммита Евросоюза, на котором главы государств и правительств будут обсуждать стратегический доклад Еврокомиссии по энергетике. На повестку дня саммита ЕС вынесены также вопросы торговли, инвестиций и региональные проблемы, включая Украину, Грузию и Западные Балканы.
Сказал представитель Еврокомиссии. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсацию в размере свыше 35 тысяч евро россиянке, подвергшейся пыткам в милиции. Как отмечается в решении суда, Ольга Менишева была задержана в 1999 году переодетыми сотрудниками милиции по делу об убийстве в городе Батайск. В милиции ее избили, угрожали изнасилованием. Затем местный суд приговорил ее к 5 дням заключения за сопротивление аресту. Европейский суд отметил, что российские власти не провели должного расследования жалоб Менишевой на действия милиции. Напомним главные новости. Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. Интернет-изданию «Газета.ру» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И коротко о погоде. На европейскую территорию с юга спешит активный циклон. Его прибытие в центр России ожидается в выходные дни. Он принесет повышение температуры и осадки. А на северо-западе под влиянием скандинавского антициклона погода останется холодной, а влияние южного циклона будет небольшим. В Москве сегодня днем -4, -6, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду.
В Москве 6:07 в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Правозащитники о форуме «Гражданская восьмерка-2006». Девятые зимние паралимпийские игры. Приближение птичьего гриппа к Соединенным Штатам Америки.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. Продолжающиеся в странах Европы и России сильнейшие снегопады. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы дали нам повод поговорить о вашей готовности противостоять стихийным бедствиям. Что вы знаете о природных катастрофах? И вопрос, к которому мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так.
Оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Москве продолжит работу двухдневный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Об итогах этого мероприятия будут проинформированы лидеры стран «Большой восьмерки», которые соберутся летом этого года в Санкт-Петербурге. В Международном центре торговли побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Форум возглавляет председатель Общественного совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Основные вопросы, которые поднимаются, поднимают эксперты, правозащитники и аналитики, касается энергетической безопасности, образования, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. Президент Российского детского фонда Альберт Лиханов затронул тему международного усыновления.
Как вы знаете, скандалы в Соединенных Штатах, когда 14 детей там погибли и испытали насилие, позволяют Государственной Думе, в частности, готовить проекты законов, которые вообще приостанавливают процедуру международного усыновления. У нашей организации единственный критерий. Ребенок-сирота требует счастья немедленного, сегодня, а еще лучше позавчера. Поэтому международное усыновление не надо прекращать.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер говорил о просвещении.
Правовое просвещение армии, полиции, работа по предохранению, скажем так, от тех эксцессов исполнения, которые мы имеем и которыми пропитаны многие наши силовые структуры. С другой стороны, наоборот, нам нужно посмотреть, чтобы наши граждане все более и более правовым образом системно обучались.
Финансируется форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006 из госбюджета России. Некоторые российские правозащитники проигнорировали этот форум, в числе них бывший политзаключенный Андрей Миронов.
Та же самая власть, которая устраивает это, и которая бульдозером идет на все правозащитные организации, начиная с Пенцентра и кончая там общей российской чеченской дружбы, эта же самая власть устраивает некую ширму и говорит от моего имени, от имени тех, кого она давит, смотрите, правозащитники нас поддерживают, и они поддерживают наше участие в Большой Восьмерке именно в этом качестве.
Правозащитнику Андрею Миронову оппонирует член правления общества «Мемориал» Олег Орлов, посетивший «Гражданскую восьмерку».
Согласен с тем, что это официозное некоторое мероприятие. Серьезно и глубоко обсуждаться здесь проблемы нарушения прав человека в России не могут. А с чем не согласен, что в таких мероприятиях не надо принимать участие. Как раз сюда надо приходить к российским правозащитникам, ставить вопросы, заботящие нас, и пытаться сделать так, чтобы эти вопросы хотя бы частично были отражены в итоговых документах.
По окончанию форума его участники намерены подготовить итоговый документ, который будет направлен лидерам стран Большой Восьмерки накануне саммита в Санкт-Петербурге. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Турине начинаются 9-е зимние паралимпийские игры. Они пройдут на тех же спортивных объектах, на которых проходила 20-я зимняя олимпиада. В зимних паралимпийских играх 2006 года примут участие 534 спортсмена, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Зимняя паралимпийская программа включает 5 видов спорта, но российские спортсмены будут соревноваться только в 3 – в горных лыжах, лыжных гонках и биатлоне. Российской хоккейной сборной и команде по кёрлингу на игры пробиться не удалось. Инвалидный спорт стоит дорого, цена одной спортивной коляски $500-600, а нужны еще и протезы, и специальное оборудование, и дорогостоящие технологии. Именно поэтому пока российские спортсмены показывают лучшие результаты там, где от технической обеспечения зависит не так много. Паралимпийские игры – это всегда повод поразмышлять о развитии спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Потому как страна развивает этот спорт, во всем мире судят о развитости, о цивилизованности самой этой страны. Российским спортсменам с ограниченными возможностями еще очень многого не хватает. Большинство спортивных баз недоступно для этой категории спортсменов и физкультурников, поскольку там нет ни пандусов, ни лифтов, ни подъемников. То есть люди сталкиваются в спорте с тем же, что мешает им и в повседневной жизни. Не напрасно в развитых странах давно уже отказались от слова «инвалиды», заменив его термином «люди с ограниченными возможностями». Это отражает стремление интегрировать таких людей в общество. Людей с ограниченными возможностями нужно не ограничивать еще больше своей жалостью, а помогать им почувствовать себя полноценными членами общества, считает президент спортивного клуба «Танец на колесах», чемпион мира по танцам на колясках Елена Лоско.
Есть вещи, когда надо помочь. Очень важно даже своей помощью не ограничивать, потому что я здоровый, что ты инвалид, не можешь сделать так-то. Если вот этого вот не будет, умный такой грамотный подход и государства, и общества, и даже каждого из нас, что я помогу, чем я скажу, он не может, я лучше за него сделаю. Вот такие понятия, мне кажется, вот их как-то же надо развивать, что ли, у нас всех.
В 9-х зимних паралимпийских играх ожидается участие более 6000 волонтеров. Увидят состязание 250 тысяч зрителей. Российская команда состоит из 29 спортсменов, среди которых есть и такие заслуженные, как 9-кратный паралимпийский чемпион Валерий Купчинский и совсем молодые спортсмены, но уже показавшие хорошие результаты на мировых первенствах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И, как предложила Наташа, сегодня для разнообразия мы начнем с баскетбола. Подробности Евролиги УЛЕП.
Да, Никита, вчера состоялись очередные матчи топ-16 главного мужского европейского турнира. ЦСКА в Нюрнберге выиграл у местного Бамберга 75-64 и с тремя победами в трех матчах занимает первое место в группе F. В группе D лидирует Барселона, также не потерпевшая поражение на этой стадии турнира. Вчера она обыграла греческий Олимпиакос 76-72. Группу E возглавляет мадридский Реал. Он в третьем туре взял верх над турецким Улкером 71-69. А теперь перейдем к зимним видам спорта. В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в славянском местечке Поклюка прошла спринтерская гонка у женщин на 7,5 километров. Лучший результат показала норвежка Линда Тёрхам. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две француженки – Сандрин Баи и олимпийская чемпионка в этом виде программы Флоранс Баверель-Робер. В Норвегии состоялись спринтерские состязания лыжников в рамках Кубка мира. Это тоже у женщин финальный забег на 1 километр. Классическим ходом выиграла Петра Майдич из Словении. Это ее первая победа на этапах Кубка мира. Канадка Бекки Скотт финишировала второй, норвежка Хильда Педерсен третий. У мужчин четверка финалистов полностью состояла из норвежцев. Первые три места заняли Йенс Арне Свартедель, Бурри Несс и Эйдер Ронинг. Участники велогонки Париж-Ницца вчера в ходе четвертого этапа преодолели 193 километра от Сент-Этьена до Расто. Бельгиец Том Боунен на последних метрах дистанции опередил австралийца Аллана Дэвиса. Это случилось уже в третий раз. Точно так же заканчивалась борьба на первом и втором этапах. А в общем зачете лидерство сохранил американец Флойд Лэндис. В четверг на футбольных полях Европы прошли первые матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка УЕФА. «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде добился победы над «Марселем». 1-0 победный гол забил Андрей Аршавин. В пяти матчах сильнее были «Хозяева». Бухарестский «Рапид» выиграл у немецкого «Гамбурга» 2-0. С таким же счетом швейцарский «Базель» одолел французский «Страсбур». Еще одна французская команда «Лиль» взяла верх над испанской «Севильей» 1-0. Такой же результат был в матчах английского Мидлсбро с итальянской Ромой и другого итальянского клуба Палермо с немецким Шальке 0-4. И в двух встречах счет не был открыт. Так сыграли румынский Стяо с испанским Бетисом и итальянский Удинезе с болгарским Левски. Также вчера состоялся первый полуфинал Кубка УЕФА по футзалу. В Алма-Ате московская «Динамо» обыграла местный «Кайрат» 3-0. Российские теннисистки Анастасия Родионова и Елена Веснина не смогли пробиться во второй круг турнира в Индиан Уэллсе. Родионова уступила американке Ване Кинг 3-6, 1-6, а Веснина проиграла украинке Виктории Кутузовой 2-6, 3-6. Локомотив Белогорье в ответ на матч 1/4 финала волейбольной лиги чемпионов обыграл итальянскую Перуджу 3-1 и вышел в финал четырех, где будет играть с греческим Ираклисом. Вторую полуфинальную пару составили московская «Динамо» и итальянский «Сеслей».
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». В Петербурге на базе Института образования взрослых Российской академии образования создан Государственный институт нравственности. В недрах этого института сейчас активно разрабатывается новая государственная идеология. Что она будет собой представлять, что предлагают петербургские ученые, об этом в беседе с руководителем Государственного института нравственности Петром Юнацкевичем и главным редактором петербургских страниц новой газеты Николаем Донским. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода. 6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Заявление тегеранских властей о возможных санкциях в отношении стран, которые могут проголосовать против Ирана в ООН, остаются политической игрой. Такая мысль прозвучала на заседании круглого стола по иранской проблеме в российском информационном агентстве «Новости», рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Спикер парламента формально считается вторым лицом Дагестана. Это означает, что Магомед Салам Магомедов, заняв эту должность, стал наиболее вероятным преемником нынешнего президента Муху Алиева. Дагестанские эксперты объясняют этот выбор договоренностями в Кремле.
Видимо, это была гарантия такая вот продолжения курса. Почему случилось так, что назначен был вот именно этот спикер парламента, который был назначен? Вот здесь остается много вопросов. Я имею в виду его родство с бывшим председателем Госсовета. Наверное, на это были какие-то высшие мотивы. Наверняка эти все позиции были согласованы в Кремле. Мы знаем, что далеко не все так однозначно, далеко не все так просто.
Так считает дагестанский журналист Мурат Абдул-Мукминов. Магомед Саламу Магомедову 41 год, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда Дагестанского государственного университета. По некоторым данным, успешный бизнесмен, имеющий отношение к Махачкалинскому морскому порту. Дагестанцы не считают его представителем криминальных кругов, говорит учредитель еженедельника «Дагестанцы» Али Султан Гази Магомедов.
У нас нормальным бизнесом на сегодняшний день в Дагестане невозможно заниматься, если ты не принадлежишь к властвующим кланам. Я сегодня встречался с многими политически активными людьми Республики Дагестан. Никто из них, например, не сказал, что он связан с такими криминальными элементами. Тут бы ничего плохого не было бы, если бы не его родство с бывшим руководителем республики.
Федеральный центр поощряет политику несменяемости власти на Северном Кавказе, считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Республика Северного Кавказа доходит до логического конца политика, которая осуществляется сегодня федеральным центром. Политика, направленная на сворачивание конкуренции, на устойчивое номенклатурно-олигархическое правление. На Северном Кавказе, с учетом всей специфики, это приобретает особые родоплеменные черты, поскольку там как бы проблема сохранения власти и преемственности власти воспринимается буквально, как передача этой власти от отца сыну, там, от близких родственников к близким родственникам.
Политические кланы Республики Северного Кавказа не самостоятельны. Их покровители находятся в Москве. Избиратели таким образом фактически потеряли все рычаги воздействия на власть. Продолжает Виктор Пахмелкин.
Ведь и режим Кадырова, и старшего, и сейчас уже Кадырова-младшего в Чечне, дагестанская ситуация воспроизводится по инициативе Москвы или, по крайней мере, с ее благословения. Это означает, что, в общем, в конечном счете консервируется, как мне кажется, очень нестабильный политический режим, который может взорваться, как только зашатаются позиции федерального центра. Именно потому, что люди, находящиеся у власти, не пользуются популярностью народа, не пользуются поддержкой народа, не проходят в последнее время, так сказать, горнилы выборов, горнилы политической борьбы. Власть это нелегитимна.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Эмиратская компания отказывается от идеи управления американскими портами. В ООН начинаются иранские дискуссии. Птичий грипп угрожает США. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дискуссия вокруг проблемы безопасности американских портов получила в четверг драматическую развязку. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями в Конгрессе, эмиратская компания отказалась от контракта на управление 6 портами восточного побережья США, рассказывает Владимир Абаринов.
Морские порты считаются самым слабым звеном системы внутренней безопасности США. Поэтому, когда недавно стало известно, что скоро в 6 крупнейших портах основным оператором станет компания DP World, которую контролирует правительство Объединенных Арабских Эмиратов, Конгресс сказал «нет, порты должны остаться под контролем США». Президент Буш вступил в острый конфликт с руководством Республиканской партии. Он даже пригрозил, что воспользуется своим правом вето, если Конгресс заморозит сделку. Но оказалось, что в Конгрессе хватает голосов, чтобы преодолеть президентское вето. В четверг утром президент пригласил в Белый дом руководство Конгресса, и о вето, по словам пресс-секретаря Скотта Маклеллана, уже не упоминал. Они затронули широкий круг вопросов. Президент поднял и тему портов. Состоялось обсуждение. Разговор велся в позитивном ключе. Это был открытый обмен мнениями. Речь не шла о размежевании или угрозе вето. Речь шла о том, как нам сообща двигаться вперед. Тем временем Сенат приступил к обсуждению поправки, внесенной демократом Чарльзом Шумером, которая запрещает любые сделки, результатом которых может стать иностранный контроль над американскими портами. Во второй половине дня в дебатах произошел неожиданный перелом. Республиканец Джон Уорнер вышел на трибуну и зачитал заявление компании DP World о том, что она отказывается от работы на территории США и продаст американскую долю своего бизнеса американской компании. По мнению сенатора Уорнера, тем самым конфликт благополучно разрешился. Больше не требуется ни накладывать вето, ни преодолевать его. Однако сенатор Шумер заявил, что решение эмиратской компании ни в коей мере не отменяет необходимость законодательного запрета на аналогичные сделки в будущем. Были предприняты все меры, чтобы заблокировать поправку. Но сейчас очевидно, что подавляющее большинство в Конгрессе на это не пойдет. Мы должны поставить поправку на голосование и положить конец подобной практике раз и навсегда. Совершенно очевидно, что эта сделка, заключенная в тайне, не должна была быть заключена. Мы чувствуем запах победы. We now smell the scent of victory. Последние опросы показывают, что около 70% американцев выступают против контракта с эмиратской компанией.
Рассказывал Владимир Абаринов. Иранская тема впервые стала поводом для обсуждений в ООН, пока неформальных. Представители пятерки стран, постоянных членов Совета Безопасности, попытались нащупать общую почву перед предстоящими формальными дискуссиями о том, как предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Как подозревают эксперты, некий компромисс будет найти чрезвычайно трудно. Слово Яну Рунову. Представители пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, России и Китая, провели первое обсуждение проблемы иранской ядерной программы. Судя по всему, до консенсуса еще далеко. Следующая встреча назначена на пятницу, 10 марта. В полном составе Совет Безопасности, как ожидается, соберется на следующей неделе для дебатов по этому вопросу. Как могут развиваться события? Об этом говорит вице-президент Вашингтонского института Кейта по оборонным и внешнеполитическим исследованиям Тед Карпентер. В лучшем случае мы станем свидетелями единодушия всех пяти постоянных членов Совета Безопасности по вопросу о введении достаточно широких санкций против Ирана, а иранское правительство в идеале осознает опасность и согласится на компромисс, в результате которого ядерный кризис будет преодолен. В худшем случае среди пяти постоянных членов Совбеза возникнут непреодолимые разногласия, переговоры зайдут в тупик, никакого серьезного решения принято не будет, Соединенные Штаты будут вынуждены действовать самостоятельно. Не исключено, что в безвыходной ситуации будет принято решение о нанесении воздушных ударов по иранским объектам. Чего вы ожидаете от России, Китая и самого Ирана? Россия и Китай могут согласиться с какими-то частичными санкциями, но такими размытыми, что окажутся просто бессмысленными. Хочу надеяться, что Иран хотя бы согласится пойти на компромисс, но, боюсь, нынешний тегеранский режим твердо решил создать ядерное оружие. Это чрезвычайно опасно. Но если Соединенные Штаты вместе с союзниками будут слишком сильно давить на Иран, то аятоллы руками террористов развернут нападение на западные объекты и на какое-то время лишат Запад нефти, что поставит в очень трудное положение промышленно развитые страны. Это чрезвычайно сложный момент истории, в котором любой неверный расчет с любой из сторон может привести к колоссальному кризису. Это был Тед Карпентер из Института Кейта. Как заявил замгоссекретаря Соединенных Штатов Николас Бернс, мы начинаем дипломатическую фазу обсуждений, заявлений и резолюций. Если это не поможет, мы перейдем к более жестким мерам дипломатического нажима. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 марта, пятница. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Птичий грипп угрожает США. Последствия урагана в Северной Осетии.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы хотели бы узнать у наших слушателей, готовы ли они к борьбе со стихийными бедствиями. И вопрос, к которому мы к ним обращаемся, звучит так. Оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Мариинском театре у них своя ложа была, у бабушки и дедушки, у Черепенникова. Царь имел в центре, они у бочку, восьмая, кажется, после царской ложи. Такие были знатные.
Воспоминания детей-эмигрантов, детей почтенного возраста. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Так ли безобидно детское вранье и мифотворчество, как кажется на первый взгляд? Об этом размышляет кандидат психологических наук, президент общества семейных консультантов и психотерапевтов Анна Варга и зав. Кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхостов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов. В своих заявлениях обе европейские структуры резко критикуют Минск за арест на 15 суток лидера оппозиционной партии Белорусский народный фронт Венцука Вечорка. Интернет-издание «Газета.ру» получила от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатур из датской прессы. Под Владикавказом при пожаре воинской части сгорели несколько боевых машин пехоты, о пострадавших не сообщается. Пожар привел к взрывам боеприпасов, находившихся в машинах. Европейский суд по правам человека обязал правительство России уплатить компенсацию в размере свыше 35 тысяч евро россиянке, подвергшейся пыткам в милиции. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-сюр-Сарт на севере страны. Как сообщило командование США в Ираке, в ближайшие месяцы будет закрыта тюрьма Абу-Грайба. Около 5000 ее заключенных будут переведены в другую багдадскую тюрьму. Узники Абу-Грайба подвергались издевательствам со стороны американских солдат, некоторые из которых позже были за это осуждены. Президент США Джордж Буш подписал закон о продлении срока действия так называемого патриотического акта, документа, наделяющего правительство дополнительными полномочиями для борьбы с терроризмом. Патриотический акт, принятый после терактов в США 11 сентября 2001 года, подвергался критике правозащитников.
Что касается погоды, на европейскую территорию с юга спешит активный циклон. Его прибытие в центр России ожидается в выходные дни. Он принесет повышение температуры и осадки. А на северо-западе под влиянием скандинавского антициклона погода останется холодной, а влияние южного циклона будет небольшим. В Москве сегодня днем -4, -6, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем -6, -8.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утренней программы. В Северной Осетии в результате урагана пострадали 7 человек. Один из них остается в больнице, сообщили в четверг местные власти. По словам мэра Владикавказа Казбека Пагиева, ущерб от удара стихии в столице республики оценивается в 50 миллионов рублей. Повреждены более 400 зданий. Из Владикавказа передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Восстановить подачу воды и света во все районы города в четверг так и не удалось. Ущерб, который нанес ураганный ветер в Северной Осетии, до сих пор не подсчитан. Специалисты городских электросетей насчитали более 500 обрывов линии электропередачи. Без света остались объекты жизнеобеспечения, в том числе водозабор, откуда подается питьевая вода жителям Владикавказа. В четверг оказалась парализована работа муниципального автотранспорта. Порывы ветра, временами достигавшие 120 км в час, вырвались корнями вековые деревья в центре северо-остинской столицы. Многие улицы города были заблокированы образовавшимися заторами из нанесенного мусора. Повреждены светофоры и дорожные знаки. Разбитые рекламные щиты и порванные растяжки создавали аварийные ситуации на проезжей части. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Для расчистки автодорог задействована вся имеющаяся спецтехника, однако ее явно недостаточно. Жители города сами распиливают поваленные деревья и вывозят мусор на городскую свалку. В сложной ситуации оказались и лечебные учреждения. Подачу электроэнергии туда удалось восстановить лишь во второй половине дня в четверг. На главном семиэтажном здании республиканской клинической больницы сорвана установленная в прошлом году крыша. В общей сложности поврежденными оказались более 500 строений, в том числе госучреждения и частные домовладения. С тремя населенными пунктами республики отсутствует телефонная связь. В общей сложности, по данным МЧС, без воды и света более суток оставались больше 100 тысяч человек. Кроме того, произошел обрыв линии электропередач на подстанции Джава, которая питает всю Южную Осетию. Ликвидация аварии на этом участке затруднена, так как высоковольтные линии проходят по горному ущелью, где из-за обильных снегопадов перекрыта автодорога. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 1,5 метра. Полностью прервано сообщение за Кавказьем. Две главные автодороги, военно-грузинская и транскавказская, закрыты из-за опасности схода лавин. Юрий Бобров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Было один раз во время землетрясения в Таджикистане. Но землетрясение было не сильное, и просто почувствовали на сейсмостанции. Дом содрогнулся, но было страшно.
Был. Это очень вообще вопрос сложный и больной для людей, которые попадают в стихийные бедствия. Ну вот я был, например, на большом чрезвычайном происшествии, как событие на Белоярской атомной станции. То, что там было, ну, наверное, это было бы, если бы произошло то, что могло произойти, это было бы хуже, чем в Чернобыле. Нам приходилось бороться не только со стихией, которая там была, но и бороться с собой, потому что мы могли четко себе представлять, что могло произойти и в окружении, и с нами тоже.
Нет.
Стихийных, пожалуй, нет. Экстремальных, да, но стихийных нет. Экстремальные аварии автомобильные и прочие, вот такие оказывались. Попал в этот ураган дивный. Это было давно, правда, это было в 97-м или 98-м году. Прям был участником этой стихии, был в эпицентре. По Садовому кольцу ехал на машине из загорода. И он сильный был, мощный, крыша срывала, железо падало перед машиной на Садовое кольцо. Воды было выше колес. Ну, страшно не было. А ощущение было такое, ну, азартное больше, чем страшное.
Оказывалось, когда жила в Грузии, там было землетрясение. Когда в Армении случилось вот это землетрясение, оно и нас коснулось. Так что оказывалось, да, жуткое состояние, конечно. И больше боишься за детей, чем за себя.
Слава богу, нет.
Нет.
Пожалуй, что нет. Ну, ураган в Москве был тогда, но как-то он на мне практически не сказался. Он даже не упал на мою машину, ни одно дерево.
Нет, вроде так я сейчас не могу просто даже припомнить. Потому что сейчас такие катастрофы без конца передают. И наводнения, и подтопления, и все что угодно. Слава богу, что я не была и что не помню.
Не встречал такого?
Нет. Бедствие это вот там, где было, волна смывала все.
Нет. Вот в урагане было однажды летом 99-го, по-моему, года.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть уже одно сообщение. Хорошо помню летний ураган, который произошел в 1994 году. Был сильный ливень, шквальный ветер, с крыш срывались металлические листы, падали деревья. Все это было ночью и было очень страшно, пишет наша слушательница по имени Наталья. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Пол Маккартни защищает животных, а Ума Турман получает французский орден изящных искусств и словесности. Эти и другие темы подробнее в панораме культурных событий.
Маккартни направил губернатору Аризоны Джанет Наполитано письмо, в котором призвал не разрешать фармацевтической компании Covance открывать в этом штате лабораторию, где проводятся эксперименты над животными. Маккартни объяснил, что Аризона особенно дорога ему, поскольку на принадлежащем ему ранчо в этом штате провела свои последние дни его жена Линда, скончавшаяся в 1998 году. Организация PETA, защищающая права животных, обнародовала видеозапись, свидетельствующую о жестоком обращении с обезьянами в лаборатории компании Covance. Представитель компании выразил сожаление, что Маккартни поддержал фальшивые обвинения, распространяемые защитниками прав животных. В Музее современного искусства в Сиднее были объявлены имена лауреатов австралийских музыкальных премий, которые вручаются в этом году впервые. Лучшим альбомом года был признан диск мельбурнской группы Drones, который называется «Подожди подольше у реки, и трупы твоих врагов проплывут мимо». Музыканты Drones не смогли присутствовать на церемонии и прислали заявление, в котором говорится, что 25 тысяч австралийских долларов, которые вручаются победителям, будут очень кстати, так как они поиздержались за время турне, и им не хватает денег на еду. Кинозвезда Ума Турман удостоена французского ордена искусств и словесности. На церемонии в Париже награду американской актрисе вручил директор Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб. Среди других иностранцев обладателей этой награды Брюс Уиллис, Майкл Дуглас, Селин Дион. В городке Ниафунке, близ Тимбукту, состоялись похороны малийского блюзмена Али Фарка Туре. 67-летний Али Фарка Туре, один из самых знаменитых африканских музыкантов, лауреат двух премий Грэмми, скончался во вторник в столице Мали Бамако. Он был мэром Ниафунке и основал музыкальный фонд в своем родном городе. Его похороны были назначены на среду, однако были отложены из-за песчаной бури. На 93-м году жизни в Нью-Йорке скончался писатель, фотограф и кинорежиссер Гордон Паркс. В юности он работал топером в публичном доме и проводником поезда, затем увлекся фотографией. В 1948 году стал первым афроамериканским фотографом, работающим для журнала Life. Его документальный фильм 1969 года «Мыслящее дерево» стал первой картиной, снятой афроамериканцем по заказу большой голливудской студии. Паркс опубликовал 4 автобиографические книги: «Выбор оружия», «Улыбнуться осенью», «Голоса в зеркале» и «Полчаса после осени».
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными темами газет Омска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Амичке Марине Демидовой повезло. Газета «Новое обозрение» поставила ее фотографию на первую полосу праздничного номера. Так Марина оказалась единственным водителем маршрутного такси, услышавшим добрые слова от близких к мэрии журналистов. Про остальных газелистов официальные издания писали: «Автобусом – да, маршруткам – война, вы б газели не галдели» и тому подобное. Впервые за последние месяцы чиновные журналисты сообщили о митинге в Омске. 7 предыдущих митингов они не заметили. Ведь там митинговали горожане, недовольные ростом тарифов, коммунальной реформой и чиновничьим переделом транспортного рынка. Как отмечает Труд-7, замечен был только митинг в поддержку транспортной политики мэрии, организованной самой мэрией и областной администрацией. Как пишет МК в Омске, среди митингующих преобладали мелкие чиновники, сотрудники муниципальных предприятий и КТОСовская общественность, получающая зарплату в мэрии. Журналисты сайта «Открытый Омск» встретили там идеологического вице-губернатора Александра Артемова. Заметили на митинге и вице-мэра Александра Голева. Главным аргументом в пользу муниципального транспорта борцы с маршрутками называют недоступность частных автобусов для льготников, к которым относят 60% пассажиров. Влиятельные коммерческие вести задают вопрос: какая судьба ждет город, в котором каждый второй не в состоянии оплатить проезд? Похоже, власть не озабочена перспективой превращения Амичей в клиентов гигантского собеса. Скорее наоборот. С начала года на территории области подорожала потребительская корзина и повысился прожиточный минимум. После этого доходы десятков тысяч жителей области оказались ниже черты бедности. Но если посмотреть с другой стороны, можно найти в этом плюсы. Ведь новые малоимущие придут за детскими пособиями и жилищными субсидиями, а значит, чиновники станут нужнее. Городская третья столица радуется, что высокий прожиточный минимум сажает на субсидии более 20 тысяч мечей, то есть помогает повысить их уровень социальной защищенности. А газете «Нос» в высоких кабинетах объяснили, что это не жизнь дорожает, а народ стал лучше питаться. МК в Омске бьет тревогу. В центре города вырубают старейший сквер имени борцов революции, бывший губернаторский сад. Это уже третий ликвидируемый в центре зеленый уголок. На месте одного теперь парковка мэрии. А в саду пионеров губернатор без проекта и землеотвода строит храм. Проекта реконструкции бывшего губернаторского сада тоже нет, но в администрации города не могут ответить на вопросы о его будущем. Газета «Нос» беспокоится из-за закрытия бассейнов, но чиновники отказываются отвечать и на эти вопросы. Да и зачем отвечать, если можно обеспечить одобрение чего угодно, приказав подчиненным выйти на митинг? Похоже, омские чиновники изобрели новый вид протеста – власти против народа. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
И я снова напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы обращаемся к ним с вопросом, оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», пишите нам. А сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. Интернет-изданию «Газета.ру» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 6:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Верховный суд России признал законным постановление правительства о проектировании и строительстве нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Таким образом, он отклонил жалобу экологических организаций, утверждавших, что нефтепровод нанесет ущерб окружающей среде. По планам, нефтепровод, в частности, пройдет в непосредственной близости от озера Байкал. Граждане России купили в январе иностранные валюты на 55% меньше, чем в декабре прошлого года, сообщил Центральный банк, отметив, что в январе традиционно отмечается резкий спад активности населения на рынке наличной валюты. В структуре спроса доля американского доллара сократилась с 88% до 83%, тогда как доля евро увеличилась с 12% до 17%. Еще 4 страны Западной Европы – Испания, Финляндия, Греция и Португалия – отменят, начиная с 1 мая, все ограничения на работу в них приезжающих из стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. Ранее такие ограничения были отменены лишь в Великобритании, Ирландии и Швеции. Европейская комиссия предложила увеличить в 1,5 раза лимит правительственных субсидий отдельным компаниям, для которых не требуется разрешение ЕС. По действующим правилам, такие субсидии на сумму до 100 тысяч евро, предоставляемые некой компании в течение 3 лет, не считаются государственной поддержкой и потому не требуют отдельного разрешения Европейской комиссии. Теперь предлагается увеличить эту сумму до 150 тысяч евро. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, продает свое подразделение Europcar, которое является самой крупной на континенте компанией проката автомобилей. Ее парк насчитывает 200 тысяч машин в 143 странах мира. Почти за 4 миллиарда долларов компанию покупает французская инвестиционная фирма Eurazeo. Штаб-квартира Europcar находится в Париже. По заявлению руководства Volkswagen, компания сосредоточится на ключевом для себя бизнесе – производстве автомобилей. В прошлом году американская Ford Motor также продала свое подразделение проката автомобилей – международную компанию Hertz. Аргентина приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины, чтобы сдержать рост цен на мясо на внутреннем рынке. Страна является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны Европейского Союза и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 часть всего российского импорта говядины.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей. Курс евро 33 рубля 43 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
10-летию гибели французского писателя, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю. У микрофона Георгий Адамович. 10 марта 70-го года.
Альбер Камю погиб в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года, 46 лет от роду. Для французской и даже мировой литературы это была очень большая потеря, что признали даже его идейные противники, как Сартр и многие другие. Два его романа «Незнакомец» и «Чума» разошлись в количестве около 2 миллионов экземпляров каждый. Но сразу выделился он среди своих литературных сверстников не столько величиной, сколько духовными особенностями таланта. Первая его повесть «Незнакомец» вышла во время войны. И вот внезапно раздался голос, всех заставивший насторожиться. Слышалось в нем что-то напоминавшее некоторых великих писателей прошлого. Но вскоре стало для всех ясно, что повесть эта – событие в том смысле, что явился в литературу человек, способный возвеличить ее значение как насущного дела. К России, к новой истории у Камю был постоянный напряженный интерес. Не раз говорил он, что нет для него в литературе имен более дорогих, чем Толстой и Достоевский. Философ Жан Гранье, бывший учитель Камю в Алжирском лицее, приводит в предисловии к собранию его сочинений замечательные его слова. «Мечта каждого писателя, — утверждал Камю, — должна бы заключаться в том, чтобы, усвоив все, что есть в бесах, написать когда-нибудь «Войну и мир», то есть путем смирения и мастерства прийти к всечеловеческому искусству». Камю не делал себе иллюзий и знал, что в творчестве своем он еще много ближе к бесам или к парамазам, чем к «Войне и миру». По складу своему он был скорее язычником, греком, чем христианином и мистиком, что и вносит в его творчество раздвоенность между влечением к счастью, к свету, к солнцу и неумолимой нравственной требовательностью. Наиболее отчетливо это, пожалуй, выражено в сравнительно поздней короткой повести «Ла шют» — «Падение» — едва ли не самым совершенным его произведением.
Георгий Адамович об Альбере Камю. Радио «Свобода». 10 марта 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве, и завершит этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о приближении птичьего гриппа к Соединенным Штатам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мировой клуб миллиардеров становится все менее эксклюзивным. Согласно оценке журнала Forbes, опубликовавшего свой традиционный ежегодный список богатейших людей мира, в прошлом году к миллиардерам себя могло по праву причислить рекордное количество людей – 793 человека, на 102 больше, чем годом раньше. Самым состоятельным на Земле уже много лет остается Билл Гейтс, основатель и глава компании Microsoft, чье состояние выросло на 4 миллиарда до 50 миллиардов долларов. За ним традиционно следует легендарный инвестор Уоррен Баффет. В прошлом году он стоил 42 миллиарда. Третьим в списке богатых – мексиканский владелец телекоммуникационных компаний Карлос Хелу. Число российских миллиардеров разрослось до 33. Состояние первого богача России Романа Абрамовича оценивается в 18 с небольшим миллиардов долларов. Москва с 25 миллиардерами стала вторым по их насыщенности после Нью-Йорка городом мира. Основным механизмом создания миллиардеров в прошлом году была фондовая биржа. Индекс российской биржи поднялся на 108% в прошлом году, превратив мультимиллионеров в миллиардеров. Но, как свидетельствует опыт, бумажные состояния – вещь ненадежная. Например, с концом интернетного бума 90-х годов клуб миллиардеров потерял десятки членов. Не исключено, что примитивные формы органической жизни существуют сравнительно недалеко от Земли, на спутнике Сатурна Энцеладе. В четверг представители НАСА сообщили, что космический аппарат Кассини, облетевший Энцелад, засек удивительный феномен. Нечто вроде гигантского гейзера на одном из полюсов космического тела, выбрасывающего в космос огромные объемы газообразной влаги. Известно, что поверхность Энцелада покрыта льдом. Ученые предполагают, что под ледяной коркой, возможно, находится океан. А там не исключено, ввиду тихое существование, микроорганизмы. По крайней мере, такая теория теперь имеет твердое право на жизнь. Вирус птичьего гриппа может объявиться в Соединенных Штатах через несколько месяцев, к лету. С таким предупреждением выступил в четверг министр внутренней безопасности Майкл Чертов. Министр призвал американцев не паниковать, напомнив, что у страны есть опыт нейтрализации подобных инфекций. Тем не менее, если вирус птичьего гриппа в самом деле будет занесен на американский континент, в чем не сомневаются эпидемиологи, это будет означать, что вирус, набиравший несколько лет силы в границах нескольких восточно-азиатских стран, в рекордный срок распространился по всему миру. Может ли означать взрывное расширение ареала птичьего гриппа обретение вирусом неких новых опасных качеств? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Конечно, в его геноме происходят определенные изменения, мутации, как мы говорим. Отследить их и сказать, какая мутация что обозначает, мы не очень можем. Но факт остается фактом. Его трансмиссибельность, то есть распространяемость, его инфекционность возросли. И это вполне укладывается в биологию возбудителя, который имеет потенции к такого рода распространению.
Профессор, в последние дни многих встревожил факт заражения вирусом кошек и других животных. О чем он может говорить?
Передача на животных, видимо, ему была присуща с самого начала. Просто из-за недостаточно активного распространения, а может быть и наблюдения, это не было так заметно. Он может преодолевать видовой барьер и поражать определенных млекопитающих. Что касается возможности распространения его на человека в пандемическом варианте, я по-прежнему в это не верю, потому что пандемии так не начинаются, и ни одной пандемии, которая была бы вызвана таким путем, путем распространения вируса от птиц на человека, не было.
Честно говоря, в вашем голосе не слышится чрезвычайно тревожных ноток. Вы считаете, что страхи по поводу птичьего гриппа преувеличены?
Нет, он очень страшен для поголовья домашних птиц. Если не ставить ему никаких препон и не бороться с его распространением в птичьих хозяйствах, он может нанести непоправимый урон мировому птицеводству. Это бесспорно. Вместе с тем он, конечно, опасен для тех людей, которые непосредственно с ним соприкасаются. Нужно обезопасить контакт человека с конкретными животными, насколько это возможно.
Профессор, нам, видимо, придется сосуществовать с вирусом птичьего гриппа. Можно ли сегодня сказать, что нащупаны принципы сравнительно безопасного сожительства с ним, скажем, в России?
Да ни в коем случае. Во-первых, очень много сообщений из южных районов России, из Северного Кавказа, но информация эта часто затушевывается. Никакой такой особой защиты в России, да и в других странах, которая могла бы быть образцом подражания для всего мира, я лично не вижу. Англичане считают, что не надо прививать птиц, потому что это только загоняет инфекцию внутрь. Французы вроде бы начали прививать птиц. Но ни у тех, ни у других нет достаточного количества проверенных вакцин, да и организация вакцинации миллионов пернатых – это дорогостоящая и еще не испробованная практикой борьба с птичьим гриппом и вообще с зоонозами.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить успеху только что вышедшего первого диска начинающего певца, в ритм-энд-блюзе появилась значительная фигура. Альбом «Не ее своими словами» стал самым популярным диском прошлой недели. Песня «So Sick».
Передача в Америке сегодня, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
В Хабаровском крае снят запрет на лов рыбы в бассейне Амура. Кто будет представлять Россию на конкурсе Евровидения? Германия продолжает ликвидацию последствий небывалых снегопадов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».